Привітання! З вами канал «Свобода преміум». Я Юрий Дракахруст. А таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі. Гэта старэйшы эксперт Цэнтру новых ідэяў, былы дыпламат Павел Мацукевіч. Павел, привітання!
Привітання!
А таксама дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу, доктор палітычных навук Павел Вусаў. Павел, добры дзень!
Добры дзень!
Тема нашай сённяшняй гутаркі, адна з тэмаў, прынамсі, гэта заява міністра замежных справаў Беларусі Владзіміра Макея, якую ён зрабіў пасля ўдзелу ў нарадзе міністраў замежных справаў краінаў АБСЕ. Ён у прыватнасці сказаў, што Беларусь рызыкуе страціць дзяржаўнасць, калі санкцыйны ціск будзе працягвацца. Ну, якраз вот дзень, калі спадар-міністр удзельнічаў у гэтай нарадзе, быў такім санкцыйным днём, сан-днём, так бы мовіць, кажучы, савецкай мовай, калі Еўразвяз, Злучаныя Штаты, Вялікабрытанія і Канада супольна прынялі новыя пакеты санкцый. Павел Мацукевіч, ці згодны вывод з гэтым прагнозам, з гэтай ацэнкай спадара Макея, што калі санкцыйны ціск будзе працягвацца, Беларусь рызыкуе страціць дзяржаўнасць. Ну, вот пэўны час таму ён сказаў, што калі санкцыйны ціск будзе працягвацца, то грамадзянская супольнасць Беларусі будзе знішчана. Ну, з большага, прынамсі, у значнай ступені, як бы, той яго прагноз спраўдзіўся. А гэты таксама спраўдзіцца.
Ну, мне кажется, он об этом, о возможности утраты независимости говорил и раньше, когда, собственно, весь политический кризис только развивался, может быть, какими-то иными словами. И, в общем-то, я отчасти с министром Макеем согласен, потому что санкционное давление так или иначе, хотим мы это признавать или нет, толкает нас. Все глубже вталкивает в Россию, это, как говорится, факт. Но в чем причина? То есть кто источник всего этого? Источник, причина как раз-таки поведение белорусских властей. Это в их власти было, скажем так, 9 августа правильно посчитать голоса и не устраивать все то, что они устроили. И тогда бы, собственно, до этой всей ситуации и не дошло.
Павел Вусаў, а як вы ацэньваеце вось гэтую заяву і яе як бы валіднасці, спраўдзіцца яна? Бо шмат хто прыводзіць прыклад, ну, это вот як тэрарысты захапілі закладнікаў, і вот яны кажуць, што калі вы там не прымеце нашу умову, мы іх всіх перестраляем. Ну, такая метафора, можна ёй скарыстацца, але вот лёс закладнікаў, і он сапраўды в руках гэтых людзей. І як бы што рабіць, як іх трэба как-то ратаваць, а з іншага боку, ну, патрабаванні тэрарыстаў задавальняць не хочацца. Ну, тут я яшчэ раз кажу, это метафора, але структурна схема падобная. І в этом сэнсе могуць жа і забіць тэрарысты закладнікаў, можа і здаць Беларусь сваю дзяржаўнасць, страціць дзяржаўнасць, ну, можа быць, і без вялікага жадання, але, ну, так складываюцца, так бы мовіць, зоркі, не?
На жаль, самы песімістычны сцэнар, ён даволі рэалістычны ў нашых умовах сённяшніх. На маю думку, дэмантаж беларускай дзяржаўнасці непазбежны, і мы гэта ўжо зараз прасочваем у шмат якіх дзеяннях і кроках улады Лукашэнка, і насамрэч узяты ў закладнікі не толькі грамадзяне Беларусі, але і сама краіна, і гэта апошні фарпост, магчымасць пагандлівацца з Захадам, менавіта коштам дзяржаўнасці і суверэнітэту. Ну, мы бачым, што на сённяшні момант такой веры таму, што заяўляе і робіць беларускі аўтарытарны рэжым няма, і парадыгма санкцыяў яна на сённяшні дзень дамінуючая, і хутчэй за ўсё змены ў падыходзе да беларускага рэжыма ўжо не будзе з боку Захада, нават калі працэс страты незалежнасці стане непазбежны. А демонтаж дзяржаўнасці мы, ну, пакуль што знешняга суверэнітэту мы назіраем у падпісанні 28 мапаў, у стварэнні вайскова-вучэбных цэнтраў расійскіх у Беларусі, у паглыбленні вайскова-стратэгічнай супрацы і таксама заявах Лукашэнка пра тое, што ён гатовы нават размесціць ядерную зброю у Беларусі, то бок мы бачым, што знешняя палітычная незалежнасць і суверэнітэт краіны ўжо знішчаны. Што можна рабіць, каб выратаваць краіну? Тут ужо адыход ад палітыкі санкцыяў, нават калі б еўрапейскі звяз гэтыя санкцыі б не ўводзіў, наўрад ці мог бы дапамагчы, бо як...
Павел, я вас перапыню. Так. Можа, гэта перабольшванне?
Не думаю, што перабольшванне...
Не, ну ведаеце, Павел, вот так. У мяне такое, знаеце, заўсёды... Ну, не завсёды, а пасля 14-го года, вот такая, как бы, гістарычный гук. Да, вот до 14-го года многие украинцы казали, ой, да Крым, ну, это фактично Россия, там всё российское, там куча российцев, там украинского ничего нема, украинская влада. До 14-го года, я думаю, и вы шмат чули такие раз. Але коли Россия туда реально пришла, когда Россия поставила там свой бот, свой стяг, свое войско, то вот зараз люди ведают, и украинцы ведают, что такое, як бы то Россия, ни бы то Россия, и что такое реальная Россия. Так вот, в этом смысле относно Беларуси. Амаль стратила, когда это станет, но... коли и коли, и она станет полночно-заходним краем России, я думаю, что вы зауважите одрознение.
Ну, Юра, гэта мы з вамі разумеем, так? І па-другое, ну, калі ласка, не пераносьце тыя сцэнары і варыяцыі, якія Расія выкарыстала ў дачыненні да Украіны, там ўсё ж такі была вайсковая акупацыя і вайсковы захоп тэрыторыяў. І калі самі умоўна беларускія ўлады дэмантуюць дзяржаўныя інстытуты і незалежнасць краіны, з уласнай нібы палітычнай волі. Тут гутарка вядзецца менавіта пра гэта. Не пра тое, што вось раптоўна прыйдуць расійскія войскі і захопяць Беларусь і ўсталююць там сцяг на будынку Верховнай Рады, так, Беларусі. А менавіта сама Верховная Рада прыміць парламент такое рашэнне. Лукашэнка прыміць нібы дзяржаўныя інстытуты Беларусі прымаюць такое рашэнне. Гэта зусім іншы калінкор. Безумоўна, калі расійскі бізнес, расійская палітыка, расійская палітычная культура, такая, якая яна ёсць, прыйдзе сюды ў Беларусь, то большасць грамадзянаў безумоўна зарыентуецца, і для іх гэта будзе шокам. Бо на сённяшні момант усё ж такі, не гледзячы на тое, што ёсць сітуацыя Крыма, ёсць сітуацыя Донбаса, ёсць дзеянні Расіі ў Беларусі, усцяж, падтрымка Расіі з боку беларускіх грамадзянаў і пазітыўныя адносіны да Расіі даволі вялікія. І гэта праблема, то бок і шмат хто з Расіі ўсцяж, на жаль, звязвае палітычныя перамены ў лепшае ў Беларусі. У гэтым праблема. Але вяртаючыся да таго, што можна зрабіць, так, вось, каб гэтага, ну, у пэўным сэнсе можа захамаваць, стрымаць. Ну, адзінае, што можна, гэта, канешне, ў працэсе вось такога інтэграцыйнага захопу ці аблогі Беларусі пачаць даволі радыкальна, я маю на ўвазі з боку Захада, нават у палітыцы санкцый дзейнічаць у дачыненні да Масквы, а не разглядаць беларускі рэжым як аўтаномію, якая тут мае нейкую ўнутраную палітычную волю, а таксама, але перш за ўсё разглядаць Расію і інтэграцыйныя працэсы як механізм такога скрытага захопу Беларусі.
Павел, у мяне да вас два пытанні. Першае, вот, пра тое, што в якой ступені санкцыі, а насамрэч яны, ну, так выглядае пакуль, прынамсі пакуль яшчэ, далёка не пякельны, не татальны, наколькі яны, як бы, чыннік, фактар, вот этой страты державности, коли она сапраўды отбывается. А может быть, это просто некий автономный як бы, трек, по яким Беларусь шла. Вот не было б никаких санкций, все ровно с причины летошнего кризиса, с причины інших как бы, чинников, они все ровно, Беларусь бы все ровно и шла туда, нет?
Ну, судя по всему, нет, потому что до августа 2020 года она все-таки туда не шла. И вот даже в начале августа мы там встречали танкеры с нефтью не из России. И мы интересовались, где еще можно купить энергоресурсы так, чтобы не в России. Ну, может быть, с вашей точки зрения санкции недостаточно жесткие. С моей точки зрения, любые санкции, даже визовые, они как минимум создают такую нехорошую репутацию, а для бизнеса это, скажем так, очень нехти. Проблема этих санкций заключается в том, что они так или иначе создают проблемы то в торговле там, нефтепродуктами, то еще с чем-то. И Беларусь находит теневые схемы как раз-таки в России. И потихоньку переключает свой бизнес на бизнес через Россию, на бизнес от имени России и так далее. И вот этот вот теневой захват, он зашел дальше, чем, скажем так, заходит интеграционная программа сегодня. И в этом, пожалуй, на мой взгляд, существует и ключевая, ну, ключевой такой негативный, скажем так, эффект вот этого санкционного давления. Белорусская сторона их пытается обходить достаточно успешно, именно потому, что есть Россия. Россия имеет колоссальный опыт обхода санкций, связанных с историей Крыма. Вот. И эта схема работает достаточно благополучно. Ну, понятно, что все самые, скажем так, тяжкие интеграционные документы, они уже были подписаны. Там договор 99-го года, он предусматривал и флаг, и герб, и даже общее представительство в международных организациях. Но до воплощения вот этих знаковых с точки зрения интеграции вещей пока не доходило. А вот сейчас вроде бы подписаны на бумаге не очень знаковые вещи, а в реальной жизни происходят знаковые вещи. Создаются учебно-боевые центры, переключается экспорт ключевых белорусских позиций на Россию и так далее. То есть под санкционный шумок происходит все то, чего Россия добивалась от Беларуси на протяжении всех этих лет. И причем оно происходит незаметно. В стране никто не замечает. Жизнь людей, в общем, как будто не меняется. Они просто однажды все мы проснемся в какой-то момент в стране, которая де-факто нам уже не принадлежит. Но де-юре будет стоять белорусский пограничный столб, висеть белорусский флаг, и мы снова будем только в ООН со своим
Павел,
голосом.
Павел, а вот да. У меня такое для вас питание, изложу, про тем же речище. Ну вот зараз подводятся выники, скажем, экономичного года, и они вельми як то казав, симпатичні. Тобто тут можна спрачатися, там, тлумачити особливостями знішнього ринку, але якийсь шальоний рост експорту, причому шальоний рост експорту у ті самі країни, які вводять відносно Білорусі санкції. Так з цього пункту глядження, якби, який тиск санкцій, причому санкції. Ну, це, зрозуміло, абсурдно, але якби після санкцій отримались вот такие поспехи. Так чем тиск? Чем шкода?
Ну, надо понимать, что в этом году исполнялись белорусскими предприятиями на экспорт контракты, которые заключались в предыдущие несанкционные годы. А вот уже в этом году, в текущем, новые контракты не заключаются, ну, скажем там, на какие-то значимые экспортные позиции. Это значит, что эффект в любом случае откладывается там, на год или на два. Вот. Я думаю, что в 2022-2023 году мы начнем ощущать последствия. Кроме этого, если вы посмотрите на опыт стран, в отношении которых вводились санкции по линии Совета Безопасности ООН, когда обходить их было совершенно невозможно, когда за спиной не стояло какой-нибудь генеральный спонсор в виде России, все равно даже самые жесткие экономические санкции, их история растягивалась там, на лет 10-12, как в случае с Ливией, в случае с ЮАР, там, по-моему, 25 или 26 лет, в случае с Ираном 13 лет. То есть это в любом случае очень такая мера не утром деньги, вечером стулья. Эффект в любом случае он происходит но он точно происходит со временем. Ну, Беларуси в этом году еще повезло благодаря конъюнктуре. Ну, так или иначе, эффект в сухом остатке, эффект отложенный.
Павел Гусев, вы сказали про санкции относно России, але справа тем, что Россия и так под санкциями. Велизарными санкциями за Крым, за Донбасс. А кроме того, теперь, магчыма, Россия отрымая еще один пакет санкций, так ти инакш. Коли не будет война, магчыма, их отрымая, ну а коли будет война, то в угле санкции будут, я думаю, вельми и вельми суровые. Вот. И в этом смысле, как бы, какая имоверность, что Захад будет вводить некие отмысловые санкции относно России за то, что она как бы притягивает до себе Беларусь. Ну, не до Беларуси. Коли тут вот на меже войны балансуют стосун России с Украиной, то там магчыма будут санкции. Але как бы санкции относно Беларуси, они просто как бы потонут в этом море, океане, санкции относно стосунков России и Украины. Не, хиба не так.
Абсолютно згодны. Калі мы будзем ўжо разважаць пра Беларусь у кантэксце агульнарэгіянальнай праблемы з бяспекай і ў кантэксце магчымай гіпатэтычнай вайны з Украінай, і калі мы будзем ацэньваць сітуацыю і падыходы Расіі да Беларусі менавіта з пункту гледжання прыгатаванняў да вайны з Украінай, то я думаю, што так ці інакш Беларусь пераўтворыцца ў адзін з фарпостаў Расіі, плацдармаў для агрэсіі супраць Украіны, калі мы будзем, безумоўна, ісці ў рэчышчы прагнозаў адносна вайсковых дзеянняў супраць Украіны. Для Расіі вельмі важна, каб Беларусь у гэты працэс была заангажаваная непасярэдным, прамым, наўпроставым чынам, магчыма, нават вымусяць з Беларусі удзел у гэтых баявых дзеянняў, прынамсі сіл спецыяльных аперацый. І, безумоўна, тады трэба чакаць, што на тэрыторыі Беларусі, на яе паўднёвай мяжы, могуць быць размешчаны расійскія войскі. Калі мы разважаем у кантэксце будучай вайны, бо калі ўжо пачнецца адчынены вайсковы канфлікт, то тут ўжо нейтральных тэрыторыяў проста не будзе. І, безумоўна, тады разважаць адносна санкцыяў у дачыненні да Расіі па прычыне, скажам, таго, што яна робіць у Беларусі, не мае сэнсу. Гэта будзе глабальная санкцыйная вайна, глабальная эканамічная вайна, бо трэба тады і будзе хутчэй за ўсё уведзены нейкія абмежаванні транзіту праз Беларусь, бо гэта будзе краіна, якая будзе ўцягнута ў вайсковыя дзеянні. Тое, пра што казаў польскі ўрад, закрыццё мяжы татальнае з боку Захада на транзыт таксама тавараў, то бок фактычна мы будзем зусім у іншай рэальнасці, зусім пра іншае будзем разважаць. І мы ўжо будзем разважаць пра магчымасць вогулі глабальнай трэцяй святовай вайны, калі сітуацыя будзе развівацца вось у такім драматычным рэчышчы. Калі ж дзеянні Расіі на мяжы з Украінай гэта толькі чарговы псіхалагічны ціск, так, змушэнне Захаду да нейкіх саступак, да дыялогу, да таго, каб Захад, Еўрапейскі звяз ЗША прынялі ў пэўным сэнсе парадыгму бачання рэгіёну і знешняй палітыкі Расіі, то тады будзе зусім іншы расклад. Калі Захад пабаіцца вось паглыблення гэтай канфрантацыі з Расіяй, калі будзе імкнуцца да таго, каб злагодзіць сітуацыю, злагодзіць канфлікт і пачне дыялог, тады ўжо дзеянні ў дачыненні Расіі з боку ў дачыненні да Беларусі будуць зусім іншыя. І тут у гэтым кантэксце таксама Захад не асмеліцца, калі ён пагодзіцца, прымірыцца ў пэўным сэсе з Расіяй, не пагодзіцца ўводзіць санкцыі супраць Расіі, калі тая зрэалізуе поўнамаштабны інтэграцыйны працэс у дачыненні да Беларусі, бо новая парадыгма расійскай знешняй палітыкі і яе пазіцыя ў рэгіёне азначае дамінацыю ў рэгіёне, дамінацыю геапалітычную ў Беларусі, у пэўным сэнсе ўплывы ва ўкраіне на постсавецкай прасторы у цэлым, і тады праблема Беларусі, канешне, ўжо нікога клапоціць не будзе.
Павел, Павел Мацукевич, я вот памятаю, что вы, коли ранее выказывались на санкции, критично выказывались, вы приводили разные приклады, ну, скажем, как обошлись с Каддафи, ну, я имею на увазе не в 11-м, а в 5-м. Коли был трек санкций, так, относно его, але были и перемовы. И с Милошевичем, до речи, перемовы были, и с Ираном были перемовы. И вы казали, что ну вот, вот просто ввести относно Беларуси санкции, и, мовляв, вот мы дочекаемся, коли под, так бы мовить, тяжером своих злочинств режима обрынется, ну, вы казали, что это не самый удалый как бы, способ, что треба перемовный трек. Ну и вот, как бы, як по чаровництву, коли мы с вами опошний раз размовляли, літаральна ўвечары тады. Спачатку мы з вами запісалі гутарку. Вы сказалі, што не кепска было б, каб Меркель патэлефанавала Лукашэнку. Бах, Меркель тэлефануе Лукашэнку. Бах, два разы. Потом былі перамовы Макея з Барэлем двойчы. І нібыта была створана некая група перамоўная. І як-ніяк паліцелі самалёты назад. У Дамаск, у Ірак. Як бы этот самый міграцыйный кризис, калі не... завершены, то, ну, может быть, может кто-то скажет, может неправильно, но он был как-то залагожен. Так вот, вот эти звонки, эти контакты, эти группа, это и есть вот реализация того, про что вы сказали?
Ну, это фрагмент, да, это все-таки фрагмент, и, на мой взгляд, история действительно была благополучная, потому что после этих контактов ну, напряжение на границе действительно спало, и самолеты повезли людей, мигрантов обратно. Можно вспомнить более ранний эпизод, когда Ватикан взаимодействовал с Лукашенко, и в результате этого смог вернуться в Беларусь глава Лукашенко, который освободил политтехнологов. Я придерживаюсь точки зрения, что с диктаторами, и как раз таки опыт исторически это показывает, и Ливии, и Югославии, и Ирана, с ними можно эффективно обсуждать и решать любые вопросы, кроме связанных с их властью. И те исторические примеры, когда санкции сработали, а там все-таки, если мы берем ту же Ливию или Югославию, или ЮАР, или Иран, речь шла о действительно масштабных санкциях по линии СБО. Это значит, что у этих стран не было за плечами никого, не было никакой поддержки, никакой помощи. Все страны вынуждены были обрезать, так сказать, все контакты с этими режимами. Но, то есть, вот был такой мощный санкционный инструмент, с одной стороны, а с другой стороны были тайные или явные переговорные треки. И задача не ставилась по максимуму свергнуть режим. Там были сформулированы достаточно четкие пункты, которые не касались вопросов власти ни в Иране, ни в Ливии, ни по большому счету в Югославии. Но тем не менее на весь этот процесс, допустим, в Ливии от момента постановки условий до их выполнения, несмотря на жесточайшие санкции, ушло 12 лет. Я не вижу оснований, почему в белорусской истории это, так сказать, такой же подход не был бы успешным. Да, это несколько отдаляет нас от той повестки, которую ставят перед собой белорусские демократические силы, там, о новых выборах и так далее. Ну а разве она в сегодняшних условиях актуальна? Разве она, скажем так, реалистична? На мой взгляд, абсолютно нет.
Павел Гусев, она реалистична? Вот этот ну, вот так, вот да. Эта пропанова вашего тезки Павла Мацукевича, как Захад, махчима и санкции, але и размовлял, как бы мой добрый.
А мета якая? Тут вся пытание у тем, якую мы мету ставим, так размову ці санкцію. Ну мы ведаем, что
мы ці яны.
Мы,
что санкции не мы с вами
входим. Я разумею.
И нават не спадар Маскевич.
Ну, усе ровно мы, як частка грамадства, якая там працуе на змены, так, вось у нас есть два механізма, дыялог і санкцыі. Ну, па-перша, у нашым гістарычным досведзе мы ўжо мелі так перыяд санкцыі, перыяд адлігі і дыялогу, якія ўсё роўна прыводзілі да ўнутраных рэпрэсіяў. У 2010 годзе мы памятаем, што былі адменены часткова санкцыі, нават прыязджалі міністры замежных справаў Польшчы і Нямеччыны, абяцалі Сікорскі абяцаў 3 мільярды даляраў Лукашэнка, і МВФ якраз такі таксама ў той час выдзеліў крэдыты для Лукашэнка. Тым не менш памятаем, чым скончыліся выбары 2010 году, так, новымі рэпрэсіямі, новай унутранай палітычнай грамадзянскай вайной. Потым пасля 2014 году да 2010 году мы таксама мелі працэс адлігі нават такога маштабнага дыялогу, якога ў гісторыі Беларусі не было. У выніку мы маем 2020 год. То бок, калі знову ўзнікае пытанне, што мае на сваёй мэце дыялог? Цывілізацыю или дэмакратызацыю дыктатара, гэта ілюзія. Дыялог і ўнутраная палітыка будзе развівацца толькі выключна па правілах, якую навязвае рэжым. То бок, у гэтых умовах усёй дэмакратычнай супольнасці неабходна было б сядзець ціха, не ўдзельнічаць у выбарах, падтрымліваць рэжым у тым яго кантэксце, у тым яго стане, у якім ён ёсць, ну і проста чакаць, пакуль Лукашэнка памрэ. Так, бо інакш іншага выхаду нема, бо любыя выбары ва ўмовах такога дыялогу і адлігі палітычнай, яны прыводзяць да крызісу, да рэпрэсію, да таго, чаму мы сталі сведкамі ў 2020 году. Палітыка санкцыі, ну таксама, я тут згодны, яна не вырашае ключовых праблем, асабліва калі ёсць заплечча, калі ёсць, хаця я і ў 2006, і 2010-11 годзе быў прыхільнікам санкцыі, лічыў, што дыялог ніякага сэнсу, калі мы ставім на мэтай змены рэжыму не мае, што гэта не прывядзе ні да дэмакратызацыі, ні да дэмакратыі, ні да свабоды, а толькі стварае ўнутраныя ўмовы для існавання працяглага сістэмы, і так ці інакш дойдзе да рэвалюцыі, у сённяшнім кантэксце, безумоўна, сітуацыя значна горшая для Беларусі, і санкцыі яны спрыяюць узмацненню уплываў Расіі, бо трэба таксама сабе уяўляць і разумець, што ў 2006 годзе і нават у 2010 годзе Расія была зусім іншай, чым яна стала ў 2014 годзе. То бок зусім іншы быў геапалітычны кантэкст, зусім іншыя былі магчымасці. Я думаю, што ў 2006, калі б санкцыі працавалі на такім узроўні, на якім яны працуюць зараз, у 2010-11 яны мелі большы эфект і магчымасці ўздзейнічаць на сістэму, чым яны маюць зараз, бо ў Расіі зусім уже іншыя падыходы і да Беларусі, і да свету, і да рэгіёну.
Таму
я лічу, што калі мы разважаем пра такія вось ужо маштабныя ўзроўні канфрантацыі, у якую ўцягнута Беларусь, ні дыялог, ні санкцыі, яны ўжо не будуць мець такога эфекту ні доўгатэрміновага, ні кароткатэрміновага, бо зусім іншыя ўмовы, зусім іншая сітуацыя на міжнароднай арэне. Тут трэба шукаць, магчыма, нейкіх іншых механізмаў уздзеяння, менавіта на такія інтэрнацыянальныя аўтарытарныя рэжымы, якімі з'яўляюцца рэжым Лукашэнка і Пуціна, і салідарнасць у дзеяннях менавіта Захаду.
Павел Мацюкевіч, ну, наколькі я зразумеў думку Павла Гусава, што нічога не працуе, ні тое не працуе, ні далёк не працуе, ні санкцыі не працуе, ні іх спалучэнне не працуюць. А вы лічыце, хоць што-небудзь можа працаваць дзеля хоць якіх мэтаў? Ну, вот вы сказалі, што там мэта, груба кажучы, зрынання рэжыму зараз не актуальна, а якія мэты, якімі інструментамі, на ваш погляд, ўвогуле можна дасягнуць?
Ну, санкцыямі і переговорным трэкам можна рішаць канкрэтныя вопросы, не касаючыся вопросов власти, ну, с диктатурой, скажем так, Лукашенко. Вопрос ведь не стоит в том, чтобы сделать Лукашенко более демократичным. Вопрос сегодня стоит в том, чтобы освободить людей, чтобы прекратились репрессии. Санкции в этом смысле никак не укрепляют гражданское общество Беларуси, никак не помогают. Ну вот уже пятый, там, шестой пакет на выходе. То есть нельзя же сказать, что за эти полтора года белорусское гражданское общество подсобрало силёнок, окрепло и вот-вот, так сказать, снесет этого ослабевшего батьку. Ну, абсолютно не так. Сносить режим будут белорусы. Но белорусы, как рабы в кандалах, этот режим никогда не снесут. Возможно, им нужна, то есть невозможно, я уверен, что нужен еще один такой период оттепели для Беларуси, который был в период 14-20-е годы. Вот. И, может быть, на новом цикле удастся что-то сделать. Санкции, ну, некоторые, так сказать, собеседники по-хорошему не понимают. Поэтому без санкций, как говорится, никак. Но их главный недостаток состоит в том, что белорусы этим инструментом никак не управляют. То есть не мы контролируем этот инструмент, выделяем его силу. Не гражданские, не представители оппозиции, демократических сил. Их вводят западные страны, исходя из своей логики, исходя из тех инцидентов, которые считают для себя значимыми и чувствительными. А для них был значим и чувствителен инцидент с посадкой самолета, а сейчас миграционный кризис. И когда стороны стояли стенка на стенку, напряжение на границе только возрастало. А после двух звонков напряжение спало. Ну, это факт. Поэтому если есть желание решать вопросы, то они решаются иным способом. Если есть желание демонстрировать солидарность, ну вот взяли ее, так сказать, продемонстрировали. Хотя это саму солидарность, с моей точки зрения, ну, с солидарностью в Европейском Союзе пока, собственно говоря, не пахнет. Поэтому все зависит от цели, которую западные страны, в данном случае мы ведем речь о них, будут перед собой ставить. Но я не думаю, что цель снести режим – это их задача. То есть новых выборов должно добиваться белорусское гражданское общество, и свержением этой власти, если вопрос ставится, так тоже должно. Это вопрос вот нашей компетенции. Это не компетенция западных политиков.
Павел, а как вы оцениваете, какую мету перед собой ставят заходние политики? Извинуть Лукашенко?
Заходних политиков, на жаль, нема ясных конкретных метов. Так, коли б яны были, гэтыя меты, ці нейкая стратегія ў дачыненні до Беларусі, нават до Украины, яна б была реалізавана і агучана яшчэ раней. Тут якраз таки справа ў тым, што Европейский звяз и Захад, як такі, калектыўны Захад, як любяць яго пропагандысты называць, не мають ясної докладної стратегії, що робити не тільки з Білорусі, вони мають стратегії ясної докладної, що робити з Україною і з Молдовою. Так, були проміжкові ініціативи, усходнє партнерство, були підписані умови про асоціацію з Україною, Молдовою, Грузією, це мало свій ефект. Але гэта такія кароткатэрміновыя мэты, за якімі не праглядаецца бачанне таго, чым і дзе павінны быць Украіна, Беларусь, Молдова. Так, ёсць агульны універсальны падыход, гэта павінны быць дэмакратычныя краіны, свабодныя ад там, дыктатуры, але гэта хутчэй дэкларацыі, чым нейкія мэты. Бо Захад, мы бачым, ён дзейнічае абсалютна рэактыўна, рэагуе толькі на тое, што робіць Расія, ці што адбываецца ўнутры краіны. Вось адбылася адліга, яны задаволены.
Ну вот вы кажаце стратэгія. Стратэгія штука складаная. Я не ўпэўнены, што ў Захада, ў вашым разуменні, ёсць стратэгія адносна ў Расіі, Кітая, Егіпта, там Бразилии, скажем. Але про меты. Вот есть какие-то меты. Мы, умовно кажучи, вводим санкции, они же какие-то активные деньги. Деля того, как что?
Гэтыя мэты, ну, наколькі я разумею, яны на сённяшні дзень дэкларатыўныя, каб у Беларусі адбыліся змены, так, каб агульна змены, былі адпушчаныя палітычныя зняволеныя, былі адпушчаны, былі арганізаваныя новыя выбары, вось гэтыя дэкларацыі. Гэта асноўныя мэты. Такія ж самыя мэты ставіліся ў 2006 годзе, ставіліся яны ў 2011 годзе, калі
Павел, я вас яшчэ раз перапыню. Ну вы ж сустракаецеся з заходнімі дыпламатамі, размаўляеце з экспертамі, з аналітыкамі. Когда вы з імі там за кружкай піва, я не ведаю чаго, сядзіце, яны вам так кажуць, мэта захаду тым, каб спрыяць пераменам, ці больш канкрэтна?
Больш канкрэтна нічога якраз такі не гавору.
Нават піва не ўразі.
Яшчэ раз кажу, што ні яснай стратэгіі ў дачыненні да Беларусі няма. Ёсць вось дзеянне і магчыма будзе гэта рэакцыя, магчыма няма. Бо як няма бачання, не было бачання яснай стратэгіі ў дачыненні да дыялогу, так там у 2014 годзе была больш-менш ясны падыход ў спрыняцці Лукашэнка як гаранта стабільнасці рэгіёна, каб не дапусціць сюды Расію, каб уратаваць незалежнасць. Вось была галоўная мэта дыялогу. Хаця гэта збольшага была дэкларатыўная мэта, і мэта, якая умоўна нават міф навязваўся Міністэрствам замежных справ, Макеем і тымі аналітыкамі і публіцыстамі,
якія выступалі. Які там тады служыў.
Так, выступалі за дыялог і за ратаванне Беларусі ад кепскай Расіі. Зараз насамрэч нейкай такой глабальнай мэты чаканне ёсць чаканне эфекту. Вось што Лукашэнка спужаецца там санкцый, што рэжым будзе пазіцыі рэжыму будуць падарваныя, ён пачне нейкім чынам аслабляць рэпрэсіі і ціск. Але я тут абсалютна згодны з Павлом Мацкевічам, з вамі згодны у тым, што ніякага паслабленню рэпрэсіі ўжо не будзе. Ці будзе дыялог, ці не будзе, абсалютна ясны зараз абсалютна ясная парадыгма таго, што рэжым будзе базавацца ўсе наступныя гады выключна на гвалце, на рэпрэсіях сістэмнага характару і на падтрымцы Расіі, бо змянілася ўсё. І ўнутраная структура ўлады і грамадства, і змянілася геапалітычнае палажэнне Беларусі. А пра мэты я маю на вазе дэкларацыі адносна будучыні Беларусі. Дзе яна будзе? Ці застанецца яна умоўна пад уплывамі Расіі, ці еўрапейскі звяз намагаецца і дыялогам, і санкцыямі ў перспектыве стварыць такія умовы, пры якіх Беларусь у будучым стане часткай еўрапейскага звязу. Такога стратэгічнага бачання ў Еўропы няма.
Ясна. Добра. Дзякуй вялікі. Дзякуй, Павел Вусаў. Дзякуй, Павел Масукевіч. А нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Телеграме «Свабода» за тым, як далей будуць развівацца падзеі.
Прывітанне, гэта канал «Свабода прэміум». З вамі ў празе Дмітрый Гурневіч. А сёння са мной на сувязі Артём Паскаловіч, былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта, а цяпер адзін з удзельнікаў народнага антыкрызіснага кіраўніцтва арганізацыі Павла Латушкі. Прывітанне, Артём.
Добры дзень.
Сёння мы пагаворым з вамі пра рэферэндум, так званы канстытуцыйны, які мае адбыцца ў лютым. Праўда, яшчэ ніхто не бачыў нават праекту гэтай канстытуцыі, а па-другое, яшчэ будзе некае абмеркаванне, ўнесенне паправак, але тым не менш, гавораць, што ў лютым мае адбыцца. У тым ліку НАУ далучылася да агульнай стратэгіі дэмакратычных сілаў, каб псаваць бюлетэні падчас гэтага рэферэндуму, каб проста яго сарваць. І вось днямі ўжо Александр Лукашэнка і прадстаўнік Губазік па тэлебачанні заявілі пра тое, што будуць выяўляць гэтых людзей, будуць ім некім чынам чыніць перашкоды, там навучаць прапановы садзіць на суткі, на 15 сутак за тое, што чалавек будзе гармошкай складаць гармонікам гэты бюлетэнь. На вашу думку, чаму такая нервовая рэакцыя з боку прадстаўнікоў рэжыму, калі, па сутнасці, не сакрэт, што ў Беларусі фальсіфікацыя адбываецца ўжо не першы раз, і, ў прынцыпе, гэтыя лічбы можна было б сфальсіфікаваць на некім іншым узроўні, ЦВК, Лідзі Ярмошынай, ці за кошт, напрыклад, укіду тых галасоў, які адбываецца падчас датэрміновага галасавання. Чаму трэба шукаць тых людзей, каторыя заклікаюць, палохаць людзей, каторыя збіраюцца так рабіць?
Потому что режим никого и ничего не боится больше, чем белорусского народа, объединенного единой целью против единого врага. Все действия, все вот эти комментарии свидетельствуют о том, что единая стратегия, выработанная демократическими силами и гражданскими инициативами, она верна. Почему важно режиму, чтобы было тихо, спокойно и не было никакого противодействия со стороны белорусов? Потому что, несмотря на то, что ЦИК действительно нарисует необходимые цифры, на местах люди будут сталкиваться с непосредственными результатами, с непосредственными объемами тех недействительных бюллетеней, которые белорусы опустят в урну. И мы получим то, что получали в 2020 году. Где-то явка превысит 100%. Где-то начнутся какие-то реакции в избирательных комиссиях. Они захотят уменьшить процент фальсификации. А некоторые посчитают целиком правильно. И это все повлияет на окончательную фальсификацию. Лукашенко нужно, чтобы... После провала на президентских выборах он смог подпитаться хоть какой-то легитимностью, возможно, в своей новой должности председателя ВНС, через референдум, который пройдет по его традиционным правилам. Но уже на сегодняшний день повестку задают демократические силы, и мы видим, что эта повестка абсолютно не нравится режиму, потому что мобилизует общество и создает предпосылки для того, чтобы система дала критический сбой, и референдум не состоялся, и мы получили убедительное тому доказательство.
Тем не менее, это уже заполохование гучать, и на вашу думку, які ёсць падставы, скажам, ну, некія юрыдычныя, хаця, канешне, у умовах прававога дэфолту цяжка пра гэта казаць, але тым не менш, ці дзесьці прапісана, што псаванне бюлетэню такой формай, што вы ставіце проста там крыжыкі, тушачкі на конт насупраць абодвух варыянтаў, што гэта некім чынам пярэчыць закону, што гэта адміністрацыйнае правапарушэнне, ці гэта крымінальнае злачынства, бо людзі насамрэч таго не ведаюць нават.
Хочу сразу оговориться, что мы, демократические силы, предлагаем не портить бюллетени, а делать их недействительными. Разница заключается в том, что испорченный бюллетень по невнимательности гражданин сделал не тот выбор, порвал его случайно, он идет и обменивает в комиссии на новый, и там уже делает окончательное свое решение. Недействительным же признается бюллетень, в отношении которого комиссия не смогла установить, какой выбор сделал в итоге избиратель. Поэтому мы и говорим о том, что необходимо проставить крестики во всех окошках, которые будут предложены для выбора. Сколько там будет вопросов, как они будут сформулированы. Однозначно надо перечеркнуть все места, которые предназначены для того, чтобы поставить отметку. Потому что пустой бюллетень, на котором будет написано крупными буквами «Я против» или еще что-либо, может быть все равно сфальсифицирован таким образом, что кто-то из комиссии его заполнит пустой и сочтет допустимым для учета в качестве «за» или «против» предложенный вопрос, вынесенный на референдум. Поэтому только поставление во всех клеточках крестиков. Это первый момент. Второй момент – это, естественно, абсолютно законно, потому что избирательный кодекс предусматривает такое понятие, как недействительный бюллетень, и он учитывается в итоговых протоколах, и это возможность узнать те цифры, которые мы стремимся получить. Никакой административной или уголовной ответственности за то, что гражданин делает свой бюллетень недействительным, не предусмотрено. И не предусмотрена возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина во время избирательной кампании любой. Это базовый принцип.
Потому что я узгадываю ситуацию, сдается, это был 2006 год, выборы были. Тады была прапанова Зенона Пазняка, так званага народнага галасавання, забіраць іх з сабою, так, ці некую частку забіраць цалкам з сабою. І тады было некалькі выпадкаў, калі людзей затрымлівалі, ну, прынамсі, я ведаю асабіста, я тады пасля працы журналістам на плошчы, я быў на акрэсціна, і са мной сядзеў чалавек, каторы менавіта хацеў забраць з сабой бюлетэнь, яму паламалі рэбры, і людзі цяпер таксама могуць баяцца пасля вось заяву такіх губазу, што штосьці такое можа паўтарыцца.
Несомненно, в стране, где не до законов, может повториться все, что угодно. Человека будут привлекать к ответственности, естественно, не за то, что он сделал со своим бюллетенем, а за сопротивление работников милиции, мелкое хулиганство и тому подобные вещи. И поэтому демократическими силами было выработано именно это предложение после обсуждения с дворовыми инициативами и с политологами, социологами. Наиболее безопасный способ на сегодняшний день не забирать, не рвать. То есть человек, в принципе, опускает бюллетень в урну. Контроль за волеизъявлением в кабинке, он запрещен. Если к вам подойдут на участке и попросят продемонстрировать, как у вас заполнен бюллетень, ну, это прямое вопиющее нарушение норм избирательного законодательства. При этом попросить это надо будет у 6 миллионов человек. Я думаю, что невозможно это администрировать просто-напросто, поэтому никто на это не пойдет, поэтому и оказывается такое заблаговременное давление, чтобы люди не делали то, что им предлагают сделать демократические силы. То единое действие, которое поможет пошатнуть режим вновь, дополнительно и очень существенно.
Тобок, удакладняючи, завершаючи гэту тэму признання несапраўдным бюлетэня, ёсць толькі одна форма, одна магчымасць. Гэта паставіць насупраць двух варыянтаў адказаў. Тушачкі, там, крыжыкі, ці вось у гэтай прасторы, так? Все іншае, яно не будзе лічыцца як сапсаванне бюлетэня. Ну, маю на увазі признання его несапраўдным.
Основной критерий для избирательной комиссии при признании бюллетеня недействительным – это невозможность установить, какой выбор сделал избиратель. Соответственно, лучше всего это заполнять все предложенные окошки для ответа.
Бо калі чалавек намалюе там кветачку ці партрэт свой на вось на гэтым, скажам, на гэтай прасторы, дзе варыянт адказу, то гэта таксама можа залічыцца ці як?
Избирательная комиссия может принимать решения по ситуации. Должны быть заполнены именно эти клеточки. Все остальное пространство бюллетеня может быть полностью зарисовано, но если клетки будут свободны для заполнения, в них может быть проставлен какой-то знак, таким образом будет зафиксирован выбор. Поэтому нельзя допустить именно этого. По желанию люди, конечно, могут оставлять свои послания членам избирательной комиссии, что и планируют делать многие активисты, но наиболее важным – это поставить крест на беззаконии, поставить крест на диктатуре, поэтому проставить крестики во всех клеточках, предложенных для ответа.
Не вертаюсь до силовиков и их реакции. Что, на вашу думку, они реально могут сделать, как не перешкодить людям ставить эти крыжишки, эти тушечки на супрацоботу вариантов? Есть у них некий инструмент уплывать на то, как люди себе поведут с бюллетенями?
Но я могу предположить, что на участках будет вещаться информация о том, как правильно делать выбор, о недопустимости действий, направленных на срыв или бойкот референдума, какие-то еще психологические воздействия, пропагандистская кампания. Но я убежден, что за спиной избирателя не будет стоять человек в форме, который будет контролировать волеизъявление человека. Если это произойдет, ну что ж, режим распишется в своей беспомощности и зафиксирует то положение вещей, которое на сегодняшний день царит в стране. Я думаю, что это будут просто прекрасные новые видеоматериалы, сопровождающие, описывающие картину положения дел в государстве. Если из-за плеча избирателя будет выглядывать человек в форме или в штатском и подсказывать ему, как необходимо заполнить бюллетень. Поэтому провокации, какое-то давление возможно, но в предложенном на сегодняшний день варианте просто проставить отметки во всех местах для выбора за, против и любые другие, какие будут предоставлены, это наиболее безопасный способ. Мы предполагаем, что непосредственно с этим бороться у режима возможности нет. Только заблаговременно вот то давление, да, пропагандистская кампания, которая сейчас началась, отрабатывать каждого избирателя на участке просто невозможно.
Ну, просто это только уже началась эта кампания, умовно кажучи, а уже теперь представники базы силовики кажут, что это, я цитую, это антидержавный крок в псовании этой бюллетеня. То бок можна меркаваць, што іх проста супрацьдзеянне таксама вашай стратэгіі будзе ўзмацняцца, калі будзе абвешчана таксама дата. Яны абяцаюць ізаляваць людзей, якія будуць заклікаць да такой стратэгіі ўнутры Беларусі, за мяжой. Ну, вы знаходзіце за мяжой, вас гэта можа ў меншай меры непакоіць. Але як вы скажыце, ці бачыце вы інструмент змінімізаваць ўвогуле магчымасць рэпрэсій для тых людзей, якія ў Беларусі? Што ўвогуле не казаць пра гэта? Ну, таму што людзі пацерпяць, калі зараз нават за бяскрыўдныя каментары наконт імігрантаў, што вось дзверы, вось Ірак, і за прымушаюць апраўдвацца перад камерай.
Сейчас для тех, кто находится за границей, режим также предлагает замечательное нововведение, чтобы мы не чувствовали себя обделенным вниманием. На самом деле ситуация заключается в том, коль мы говорим обо всех аспектах, не умалчивая правду, как это любит делать режим, то да, действительно, административным уголовным законодательством предусмотрена ответственность в той или иной мере за призывы к срыву, бойкоту избирательного процесса. Но надо понимать, что все-таки речь идет о каких-то публичных высказываниях, которые бы пропагандировали эту идею. Мы же говорим о том, что это личное дело каждого избирателя, как ему поступить со своим бюллетенем на участке в день голосования. При этом абсолютно является законным рассуждение на тему, как мне поступить в ходе референдума, позиционирование своего выбора без предложений другим людям присоединиться. Мы призываем максимально активно обсуждать с родственниками, с друзьями, с соседями, в социальных сетях о том, что планирует режим совершить в ближайшее время в Беларуси. Очередное преступление. Вполне законно белорусу, каждому оказывает сопротивление, когда в отношении его совершается преступление. В данном случае оно будет совершаться. Это конституционный переворот. Поэтому первично то, что в стране сейчас происходит силовое удержание власти абсолютно противозаконное и антиконституционное, и граждане Беларуси не совершают преступления опрокидыванием этого референдума. Они противодействуют всего лишь очередному эпизоду того преступления, которое в отношении них совершает режим. Поэтому еще раз, естественно, каждый белорус должен быть максимально осмотрителен и обезопасить себя. Поэтому не надо постить в социальных сетях высказывания, которые будут содержать призывы к какому-то действию. Но абсолютно нормально говорить о том, какой личный выбор каждый белорус планирует сделать в ходе референдума, делать этот выбор и фиксировать свой выбор для себя или для того, чтобы отправить его в платформу «Голос». То есть делать бюллетень недействительным – это законно, никакой ответственности за это не предусмотрено.
А як вы самі мяркуеце, што чаго дакладней баіцца найбольш улада? Гэта байкоту галасавання ці ўсё ж такі той стратэгіі, якую вы прапанавалі, пры псаванні бюллетэня?
Ну, если они только и говорят о противодействии предложенной стратегии делать бюллетени недействительными, то это абсолютно однозначно отвечает на вопрос о том, что бойкота режим не боится, никогда не боялся, он только насмехался, никогда перед избирательными кампаниями, где выдвигались какие-то стратегии бойкота, не шла речь о том, что это незаконно, хотя как раз-таки именно бойкот, он первично незаконен и запрещен избирательным кодексом к пропагандированию во время агитационной кампании тоже. Бойкот для режима выгоден, потому что бойкот невозможно зафиксировать. У нас 5 дней досрочного голосования. Избирательные участки находятся в местах массового скопления людей, которые посещаются регулярно, это школы, общежития, на производство где-то. То есть даже при съемке 24/7 избирательного участка невозможно зафиксировать бойкот. Люди постоянно будут заходить, выходить. Непонятно, это простые посетители или избиратели. Поэтому рисуется высокая предварительная явка, как мы видели, да, из каждой избирательной кампании аппетиты возрастают, потому что режим понимает, что в основной день голосования явка как раз-таки будет низкая, как это было всегда, и чтобы цифры сошлись, потому что в основной день голосования фиксировать как раз-таки явку проще и возможно с высокой степенью уверенности, нагонялась цифра предварительного голосования. Вот. В случае бойкота, ну, это идеальный вариант такой, который неоднократно уже состоялся. Когда же люди массово приходят в один день на участке, мы получаем те фото и видеокадры, которые мы получали в 2020 году. Люди пришли, вот они есть, вот они делают свой выбор, вот они обозначают свою гражданскую политическую позицию.
Артем, еще на конце одно питание. Я хочу зараз процитовать вашу былую, махчима, начальницу. Ну, принамсі, вы працювали в одной структуре администрации президента, это Ольга Чуприс, намесница керівника администрации президента, и она коментувала ось так само голосування під час референдуму і сказала, що коли, в принципі, люди не проголосують за нову конституцію, то ніякої трагедії не буде, просто буде діяти далі стара конституція. Але вона сказала, що тоді просто громадяни не отримають той, чого б могла пропонувати нове, тобок там ніякі, там, скажімо, речі, можливо, ніякі більш важливі, ніякі менші, але, звісно, саме гучне – це буде обмежування повноцтва президента двома термінами. На вашу думку, ці не заманливає гэта пропанова все ж таки для того, каб пайсці проголосувати за нову конституцію і принамсі ну, отримати ну, таку гарантію, що Лукашенко принамсі 60 год буде тільки, а не там, до смерти, до 100 годов, коли там придумують еліксир.
Ну, якщо білоруси вважають, що є смисл поміняти два срока президентства на пожизненное правление Лукашенко в виде председателя Всебелорусского народного собрания, то пускай поддерживают вынесенную режимом конституцию. Во-первых, проекта никто до сих пор не видел. Сроки вынесения его на общественное обсуждение переносятся. Сроки самого референдума, я думаю, тоже будут отодвигаться. Это все говорит о том, что режиму, во-первых, не нужен этот референдум. Он его боится, потому что для него это очередная проверка на прочность и очень серьезная. Лукашенко боится потерять управляемость страной, сменив кресло президента на другую должность. Белорусам вместо этого будет предложен отказ от нейтралитета, отказ от признания территории безъядерной зоны, возложены обязанности по участию в финансировании государственных расходов более явно, чем сейчас, и прочие малопривлекательные вещи. Следует также напомнить, что в том же интервью Ольга Чуприс сказала о том, что не придут, ну и хорошо, что еще раз подтверждает теорию о том, что режим будет скорее склонять людей к бездействию, чем к какой-то активности. Но однозначно надо понимать, что они будут рисовать цифры в поддержку этой конституции, цифры большие, до 90%, исходя из тех заявлений, которые делает Лукашенко, тем проще нам будет всем выявить фальсификации и, я надеюсь, собрать достаточное количество информации, чтобы показать, что референдум в принципе не состоялся, не имеет никаких юридических последствий, и жить по новой конституции может только режим в очередной раз в отрыве от всего общества и страны в какой-то собственной параллельной реальности.
Дякую великий Артем. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Артем Праскалович, былый супрацовник администрации президента, а теперь представник народного антикризисного керавництва Павла Латушки. Вы глядели канал «Свобода премиум». Для вас в празе працевал Дмитрий Гуриневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Крышка – это просто какой-то прачник. Щелки, это я маски сняли, щечи ограничения отменили, все наши мучения несут на мордник свой нос, все это психоз.
Ты глядишь на то, что у нас денется, подкратить я наихудшее населенство на пару десятков, десотни не тысяч, просто я древы, упущивый стих, ческовай под маской свой нос от ковидных погроз.
Мне надоело бояться ковида,
лучше налей. Давай-ка выпьем, а президенту спасибо большое. Он нас любит еще и душою. Я суну на портник свой нос, все это психоз.
Я шей крыху, я шевость трохи, и мы наблизимся до катастрофы. Лекары покуль еще дают рады, а лемусить выконвать дурные загады. Сковай под маской свой нос от ковидных погроз.